И в то же время я вспоминаю голос и глаза учительницы по математике, которые сияли истиной и страстью к истине, у которой так красиво возникали проблемы и так стройно разрешались путем рассуждений и доказательств. Ее вишенки глаз загорались и взывали к классу: «Проснитесь и смотрите, как красив мир, где есть такие удивительные мысли, как параллельные прямые, и как ее маленькие груди страстно вздымались, что надо бы набрать воздух и выкрикнуть упрек, что все спят, никто не хочет думать. Сколько было в этом боли и сострадания, сколько в этом было женственной красоты и заботы, чтобы проснулись юные создания от преждевременной старческой сонливости и пошли бы по этому миру и сделали его праздничным и справедливым, гармоничным и истинным, каков он и есть по описанию великих классиков геометрии и алгебры. В виде игривой мысли вдруг прокрадывается невинно мысль, шутливая и сладкая, о поцелуях и объятиях в самых развратных и прекрасных одеждах, восторга и радости, и поддаешься этому голосу, и доводишь все эти игры мысленно до их завершения. И удивляешься отвращению и пустоте всего, что лишено любви. Все на свете, лишенное любви, оказывается мерзким и отвратительным. И музыка, и живопись, и инженерное дело, и медицина, и ласки, поцелуи. Эх, туповатость людская не имеет пределов, или не имеет пределов их старания сделать жизнь горожан как можно тяжелее, ну, по каким-нибудь пустякам. К огромному магазину «Линия» подвозит автобус номер один, но не ко входу почему-то, где было бы удобно пассажирам, а там, где удобно автобусу, за заднюю часть магазина. И надо обойти гиганта, прежде чем войти, или слева, или справа, откуда, неизвестно. А другой автобус, номер 7, отвозит вообще в сторону, метров за 300. Кто получает от этого удовольствие? Видимо, водители автобуса, у которых формируется мелкое желание досадить пассажирам, и чиновники, сидящие где-то в городской думе, у них тоже формируется мелкое желание досадить горожанам и похоронить всякую надежду, что дума выбирается до удобства города, горожан и гостей, а просто это место, где хорошие зарплаты, и туда трудно попасть, но недостойны уважения, потому что могли и могут сделать остановку автобуса еще подальше, метров на 50. Для чего милая улица торговая, Бильца? По ней никогда не ездят машины. Она вся сплошь в маленьких магазинчиках и кафе, и все это рукотворное, двухэтажное, дома, Эта улица прямиком шагнула из дореволюционной России в советское время, нисколько не изменившись в лице, но только чуть прищурившись, пережила 70 лет фантазий социалистического строительства. Когда власти старались изо всех сил делать вид, что заботятся о народе, озаботились, как всегда, о себе. Но через 70 лет им надоело делать вид, и не отказались от социализма в пользу капитализма. Чтобы можно было заботиться о себе не тайно, а явно. В самых малых дозах хлебнул город всех огорчений ложного социализма. Это, кажется, 40 церквей было разрушено. Но не построено почти ни одного безобразного здания, так как город не стал крупным административным центром, отдав свое значение бывшее губернское. Промышленному Липецку, и когда началось время торговли, то есть капитализма, для крупных коммунистических чиновников, а скорее даже для их подросших и жадных для наживы детей, которые все себе приватизировали в стране, отдав населению лишь их квартиры. А жила эта улица, как оживает весной ветка, покрывшись листьями. Так распустились над входами дверей жизнерадостные надписи: музыка, люкс, аптека, твоя одежда, парфюмерия, косметика и пряжа. И даже больше того, если приглядеться, то вход в маленькую дверь без окон окаймляет целая куча надписей: фэн-шуй, подарки, бесплатная упаковка, изготовление ключей и адвокат. Прелесть улицы в рукотворности всего, что не примется разглядывать глаз: окошечки, дверцы, двери, арки, подворотни, деревца невысокие, мостовая выложена серым кирпичом, по бокам с красивыми плитками, эти же плитки посередине вклиниваются в мостовую, образуя какие-то квадраты, опять человеческих пропорций. То есть мысленно в эти квадраты можно поставить постель, стол, тумбочку и жить. И каждые 2-3 квадрата перебиваются декоративной полоской из напиханных в цемент камней, но таким образом, чтобы они чуть возвышались и становились лежащим полицейским, ну, чтобы не носились машины и не убивали прелесть улиц. Эта улица очаровательна так, как очаровательна улица, что рисует Ван Гог, окрашивая свой пейзаж своим поэтическим и человеческим теплом. Но эта улочка просто ожившая улица из его пейзажа. Еще можно встретить такое очарование не только в России, за границей, но не в столицах, а в маленьких городках. Бланес попался в Каталонии на берегу моря в Испании. Хагнул, попался, так как там дом ученицы моей из Франции, под Страсбургом. Только провинциальная простота и простодушие могут соединить красиво между собой улицу, окна и двери, и клумбы. Ах, так что хочется оставаться и больше же никуда не уходить. Роден имеет такую же славу сказал я после завтрака, как Толстой. И примерно по тем же причинам откровенно будто бы описал любовь. Ну да, есть масса живых подробностей, но часто совсем ненужных, ну, внешних и фотографических, за что публика обоих боготворила, а это их общий недостаток. Именно отсутствие любви, загороженное внешним правдоподобием. Как можно внешним правдоподобием убить любовь? Да вот так. Как за внешним правдоподобием может исчезнуть красота дыма, в то время как красота поэзии именно начинается в бегстве от правдоподобия. Ах, сколько дыма, хоть топор вешай! Только тогда красота приобретает крылья и парит в душе и в сознании человека. Но я хотел больше сказать о Рильке, добавил я. Рильке любит побрецать своим поэтическим мастерством. И иногда это прекрасно, как его описание немецких торфяных болот и рассуждение о пейзаже Рунги. У него действительно поэтические пейзажи. Хотя ребенок, лежащий на тропе или в поле, смотрится дико. И никогда ни один детеныш человека не лежал и не будет лежать на голой земле. А ему подстелят или мех, или тряпку. И это неправда. Сильно бьет в глаз, так как художник постарался быть слишком правдоподобным в изображении лица и складок тельца ребенка, особенно лицо пострадало от переусердствования и кажется лицом чудовищного уродца. Был бы рисунок попроще, без подробностей, и, возможно, голая бы земля смотрелась тоже убедительнее и не вызывала протест и возражения зрительского глаза. Так подробности убивают поэзию и символизм. Родоначальник Коева, кажется, Ронги и был. Так вот, я хотел сказать, что Рильке не совсем искренне описывает Родена, излишне им восхищаясь, без меры, лишь бы блеснуть своей поэзией построение текста. И в то же время достаточно искренне, так как это просто наивность, скорее, и искреннее восхищение наивного глаза, так как на фоне своих современников, еще более пошлых, прохвостов, скульптор Роден смотрелся гением. Как и Толстой, на фоне безвкусия, царящего в литературе, я же не могу им спустить ни грамма их поверхностности, так как сравниваю Родена не с исчезнувшим в лету модным искусством того времени преуспевающих профессоров и академиков, которые как ветром сдуло, а сравниваю с импрессионистами, живописцами, которые только остались в истории, а Толстого сравниваю не с морем пошлых публикаций его времени, а с Тургеневым и Достоевским. Даже Лесковым и Гончаровым, Чеховым и Булгаковым с Платоном, которым он тут же мгновенно уступает. Целое утро мне Танюща объясняла, какие у меня выработались дурные манеры. Все сваливать на нее. «Ой, Танище, принеси-ка мне то-то, например, чашку компота. Люблю я говорить, сидя посреди гостей, а когда нет гостей, люблю говорить, ой, Танище, позвони-ка ты туда-то и скажи то-то». «Это верно», — отвечал я, не открывая глаз, — «но не совсем. На самом деле картина прямо противоположная, добавлял я. А какая, я объясню, когда проснусь. И все-таки я проснулся от удивительного продолжения вереницы моих недостатков, которые бросаются на первый взгляд, хотя картина совсем не такая, и прямо наоборот. А какая, продолжил, вставая я и одеваясь, я пишу письменно, чтобы мне не зря стараться, чтобы мои труды не пропали бы даром. Так вот, написав все о Рильке и принеся 3 ведра воды, я продолжу, сидя в беседке, в саду, почему все наоборот. Дело в том, что гости бывают раз в месяц или в неделю, и посреди недели невозможно представить картину, например, такую, чтобы я кричал через все комнаты «Танища!», и она бы приходила послушно. А я бы говорил «Дай-ка мне мою сумочку или мои таблетки от головы, или еще чего-нибудь». Нет, именно это и делает Танища каждый день, то, что я делаю раз в неделю, и, наверное, для того, чтобы почувствовать и равновесие, и ее любовь ко мне. А что касается позвонить куда-то и сказать то-то, то чаще это ее же мысль, и они ей более понятны, и в ее устах будут более складно и звучать. Однако гости видят только то, что видят раз в неделю и не каждый день. И у них рисуется картина кособокая, будто всегда-всегда только Танище мне и приносят что-то, а не наоборот, что является каждый день. Таким образом, в целом, получается гармония, и нет никакого повода для огорчений. «Да? Ага!» — сказала Танища громко, разгохотавшись. «Научно-фантастическая новелла!» И все требовало, пока я дописывал ее реплику, смотрите ей в глаза. Дескать, я и сам не верю в написанное. А потом все-таки завершила все таким объяснением. Ну да. Поскольку я целыми днями на работе, я зову тебя, чтобы напомнить о своем существовании. И это говорит всего лишь о том, что у меня часто болит голова. Ну, а из всего читатель, наверное, увидит все-таки, что равновесие и гармония, о которой я и написал. Перед обеденным сном, или сиестой, как я его назвал, в тот раз отправляясь поспать, я слушал какую-то передачу по радио христианского толка и поразился заблуждением, которое по радио с важным видом толкал какой-то священник. Ну, вот это было одно из направлений христианства. Неоднократно он заявлял о том, что тело греховно, явно противопоставляя его душе. А я улыбался.